Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители, наши слушатели. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова, и, как всегда, с нами наши гости, искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день всем.
Сегодня у нас своего рода вторая серия по отношению к предыдущей передаче, но не пугайтесь, кто не смотрел прошлую передачу, она самоценна, эта передача тоже, но мы продолжаем говорить о современном христианском искусстве. И если в прошлый раз мы говорили об очень интересной коллекции музеи современного христианского искусства, то сегодня мы решили поподробнее остановиться на том, каким же языком говорит современное христианское искусство. То есть какие средства используют художники, чтобы выразить свои мысли, какие, может быть, символы, фактуры, какие ходы. Вот в этом во всем разберемся, чтобы мы могли это лучше понимать и лучше, как говорится, считывать, да, что нам хочет сказать художник, осознанно или подсознательно, потому что бывают, как говорится, разные типы творчества. Ирина, пожалуйста, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Действительно, тема очень интересная, разнообразная и обширная. Поэтому мы остановились на одной выставке, которая была в прошлом году. Она называлась «Христоцентричное искусство». Вот такое название интересное. Я сейчас даже расскажу, почему оно возникло. Начнем мы с афиши этой выставки. Вот я надеюсь, что видно.
Да, видно прекрасно.
Биеннале христоцентричного искусства. Она проходила год назад, долго длился отбор, причем это была международная выставка, где участвовали не только российские, но и сербские, немецкие художники из других стран. Их немного было, но они тоже участвовали, это было приятно. Вот. Почему такое название «христоцентричное»? Вообще, эта концепция была куратора этой выставки. Вот она проходила по благословению митрополита Волоколамского Илариона вот, в Черниговском подворье патриаршем. А куратором этой выставки был известный такой и художник, и продюсер таких вот выставок Гор Чихал. И вот он придумал вот этот термин христоцентричного искусства. Вот даже символ этой выставки, вот такие вот круги, некоторые, да, которые сходятся к центру. Вот он считает, что как бы в центре такое литургическое искусство, которое непосредственно связано с богослужением, а потом это все расходится кругами, и на отдельных кругах могут быть люди, совсем даже не относящие себя ни к одной из там, конфессий или деноминаций, вот, но тем не менее для которых интересно искусство, связанное там, прежде всего, с Христом, вообще Христос как вдохновитель вообще искусства, да, христоцентричное искусство, да, ну или, во всяком случае, с Евангелием, или, по крайней мере, со священными какими-то сюжетами, темами.
А очень вообще, Ирина, можно я вклинюсь? Очень интересный это рисунок, потому что ты можешь сам себя найти, где ты на этом круге, да?
Да-да-да.
Ближе к центру, дальше от центра, ты вот в светлой части, в зеленой части, вот прям уже начинается, можно сказать, да? Какая-то интересная композиция, интересный подход.
Да, да, это действительно очень интересно было. Я была в жюри, в отборочном жюри, и мы потом оценивали тех художников, которым мы вручили даже какие-то там грамоты за участие в этой выставке. Вот, кого-то мы не приняли, потому что люди присылали самые разные вещи. Какие-то нам показались, на наш взгляд, там не очень художественными. Да, в основном, конечно, по качеству произведения мы отбирали. Кто-то не вписывался в тему. Ну, да, конечно, можно как-то по-христиански смотреть даже на любой пейзаж. Вот известный художник, например, Левитан, да, даже когда он не изображает каких-то церквушечек на фоне пейзажа, все равно какой-то у него очень христианский взгляд. Вот, и так тоже может быть. Но нам не хотелось выставлять просто пейзажи или какие-то просто натюрморты. или даже портреты каких-то там христианских деятелей, а нам хотелось, чтобы действительно были все произведения, которые, в которых виден и христианский взгляд, и художественный подход, и что-то новое, потому что это все-таки не традиционного искусства выставка, а выставка нового христианского искусства, да, современного. Нам хотелось, чтобы эта современность тоже ощущалась, потому что традиционалист, конечно, хорошо, но когда все время повторяется одно и то же, то ну, как-то это превращается уже как бы традиция ну, сама по себе, а искусство само по себе. Ну, давайте начнем. Вот я хочу начать именно с экспозиции, потому что сама экспозиция уже представляла собой большой интерес. Потому что сегодня обычно не просто вешают картины или расставляют там скульптуры, а это тоже некоторое концептуальное размещение вещей. То есть искусство экспозиции – это тоже один из таких приемов современного искусства. Вот.
Но, кстати, я помню, это такое какое-то очень атмосферное помещение. Я тоже была на этой выставке. Ну, как сейчас говорят, лофт, вот эти кирпичные стены необработанные, там где-то старая кладка, где-то новая. И само по себе это очень обостряет восприятие произведения искусства. Особенно, когда ты... Вот бывает... Кстати, вот здесь есть этот момент, когда распятие на фоне старой кладки, это как бы добавляет таких вот нюансов для восприятия.
Ну, конечно, да, потому что одно дело повесить это распятие на гладкой белой стене и повесить это распятие на вот этой вот обшарпанной стене, да. Помещение очень интересное, жалко, что оно не будет... Это такое одноразовое было использование, как выставочного зала. Сейчас там прекрасный, замечательный там магазин христианской литературы, это тоже нужно, но немножко мне жаль, что оно... Ну, не будет использоваться для выставок. Вот. Это совершенные были руины так называемого хлебного дома, ну, типа, видимо, трапезной, которая была вот при храме черниговских мучеников в Замоскворечье. Потом его решили отреставрировать, достроить, немножко осовременить, потому что, вот видите, здесь и конструкции такие уже тоже есть, более-менее современные. Вот стенка, которую мы не видим, она абсолютно стеклянная. Мы ее потом увидим, потому что на ней тоже висели произведения вот, одного художника. И, в общем, действительно, оно получилось очень интересным для показа выставки.
Угу. Ирина, пока мы не перешли к картинам, я напомню для тех, кто только что подключился, приветствую наших новых зрителей, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание. Друзья, спасибо огромное за ваши пожертвования. И напомню, что в описании эфира в соцсетях есть ссылка на наш сайт «Теос Медиа». И пройдя по ней, вы можете сделать либо одноразовое пожертвование, либо подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование, тем самым нас поддержать, о чем мы вас очень просим. И хочу тоже поблагодарить всех, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, делает репосты. Для нас это тоже очень важно. Важен диалог с вами. И сегодня вы увидите много разных работ, неожиданных часто шокирующих. Я очень вас прошу, делитесь своими впечатлениями, делитесь своими ассоциациями, чтобы мы могли вместе это все обсудить. Не стесняйтесь, пишите, пусть даже это одна маленькая мысль. Пишите, мы будем ждать ваших откликов. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот, почему я пошла от этой выставки, потому что здесь было действительно много экспериментальных работ, и даже из этой выставки я выбрала определенный ряд, чтобы показать, как действительно художник ищет вот новый язык или использует, и где он, так сказать, эти образы видит и берет, и как он их до нас доносит. Вот. Идем мы от более-менее традиционных вещей к таким суперноваторским. Ну вот одна из работ, которая привлекала, кстати, очень большое внимание, Екатерина Кудрявцева «Тайное вечеря». Ну, на первый взгляд, казалось бы, ничего здесь особенного нет. Но если бы мы бы посмотрели, может быть, даже надо было бы дать эту фотографию, она висела в самом темном месте. Но при этом она, к ней все подходили, потому что казалось, что она излучает свет. Даже здесь видно, что свет идет из, ну, изнутри картины.
Мне кажется, что он исходит как будто бы вот от хлеба и вина.
Да,
ну, вот, как мне
чаши,
кажется, по репродукции, да, чаши и вот хлеба.
Ну, и сам Христос тут тоже, как я есть им свет, да, представлен. Ну и, конечно, вот это евхаристическое таинство, эти дары, вот сия моя кровь.
А сия... вот этот прием свет изнутри, ведь раньше тоже художники использовали. Я помню, мы у Рембрандта его обсуждали, у Караваджо.
Да, действительно, это, как говорится, она не она изобрела, но она очень как-то эффектно его использовала. И потом вот она, у нее такая манера, она пишет такими мелкими мазочками, как, ну, как пуантилизм, тоже, опять же, известный прием от импрессионистов и постимпрессионистов, как говорится, нам достался. Вот. И здесь вот это все вибрирует, все это сливается. И очень удачно и по-новому звучит это все. Вот. И мы, видя этот цвет, не сразу замечаем, например, Иуду, который вот в правой части картины, да, такой вот в темноту уходит, сам окутанный темным покрывалом и уходит в темноту.
А я вот, ну, смотрю, когда на эту картину, я вспоминаю слова Христа: «Я есмь хлеб жизни». Вот это слово «жизнь», мне кажется, ключевое. Вот это все живое здесь, да, все вот... как ты сказала,
да,
вибрирует,
да.
Светится.
И цвет такой основной красный, да, mm-hmm. это же тоже и цвет крови, и цвет жизни, вот. И да, да, это все вот действительно такое. И вот дальше справа такая начинается полоса мертвящего такого коричневого цвета. Да, это очень известные приемы, но они очень удачно использованы художницей Екатерины Кудрявцевой. Вот. Ну, пойдемте дальше. Вот, казалось бы, тоже вполне традиционный сюжет и традиционная композиция преображения, да, где на вершине горы стоит Христос в белых одеждах, в окружении вот этой мандорлы сияния света стоят Илья и Моисей, и внизу упавшие, так сказать, сраженные вот этим виденным, упавшие на землю апостолы. Ну, посмотрите, как интересно, это очень молодая художница, Анастасия Швейская, ей 30 лет еще нету, и она, ну, не знаю, может быть, лет 27-28, и она, вот смотрите, как очень интересно это все интерпретирует. Здесь кажется, что ветер такой на вершине горы, ветер, который сдувает этих апостолов, да, которым даже сами... пророки еле-еле сопротивляются, да, они немножко так наклонно изображены. Вот. И вот эта энергия, да, вот эта энергия, которой не было, скажем, в традиционной иконе.
Да, вот поражает вот. Динамика. Ты чувствуешь, что это просто, даже, мне кажется, не ветер, а какой-то ураган, вот по моим ощущениям. Да.
Да, мы помним, что Пятидесятницу, да, Бог открылся в виде... ну, вот этого, как от шума несущегося ветра,
да,
помните?
Да, ага.
И вот здесь как кажется, что вот это вот преображение, да, вот это богоявление, да, собственно, Христос показал свою божественную энергию, да, не только в свете выражается, да, но выражается вот в этой энергии, в этом вихре, в этом действительно урагане, который приходит, чтобы переделать землю, чтобы сделать ее новой.
Очень интересно, да, что вроде по форме икона, а по... динамики не икона.
Как? Да, да, да. Иконы обычно такие статичные, спокойные.
Да, да.
Угу. Вот это тоже интересно, как сочетается. Вот. Следующая картина – это «Плач Иеремии». Картина тоже московского художника. Пока я показываю всех московских художников. Московского художника Альберта Салтанова. Она спокойная, да, в отличие от предыдущей, да. Наоборот, даже слишком спокойно, все заливает такой мертвящий свет луны. Вот. И что мы видим? Плач пророка на развалинах Иерусалима. Тоже минималистические такие средства, почти монохромные, да, 2 тона зеленого, да, зеленый, такой густой, зеленый, темно-зеленый и разбеленный. Ну, это очень выразительно, очень выразительно.
А вот почему художники современные так тяготеют к минимализму? Вот что это значит?
Ну, во-первых, за столько веков и тысячелетий уже, можно сказать, истории искусства написано все и сказано все. Да? Вот, собственно, один из постулатов постмодерна, что ничего нового сказать уже невозможно. Да? Чтобы мы не рисовали, вот даже мы сейчас рассуждали о свете, ага, это уже было, у Рембрандта, у Караваджо, там-то. Да? То есть на самом деле очень часто поэтому и какая-то цитатность существует, или отсыл даже к каким-то классическим вещам. Вот. Надо сказать немного, но все-таки свое, да, много уже не стоит говорить.
То есть, как бы заострить на чистом смысле наше внимание. Да,
на чем-то да одном, да, может быть, на чем-то одном. Вот пусть это будет вот очень условные вещи, ведь часто именно к условности тяготеют современные художники. Но зато это будет то, что именно от тебя, что ты не повторяешь, и что действительно, так сказать, тебя избавит вот от этих ассоциаций с классикой, да, что это уже было кем-то сказано, ничего нового и так далее. А ведь современные художники стремятся к новому. Mm-hmm. Ну, идемте дальше. Ну вот, казалось бы, тоже икона. Да, икона Аарона, да, это ветхозаветный священник Аарон. Ну, тоже очень интересно написано, тоже очень необычно, хотя, может быть, здесь больше иконного, чем там, скажем, у той же Анастасии Швейской. Это тоже интересный художник, очень интересный, очень своеобразный, Анатолий Тенейр. Вот. Ну, посмотрите, как он интересно, живописно, и так, я бы сказала, с фантазией изобразил этого Аарона. Вот. Все вроде бы то, что и было, там, предцветший жезл, да, он держит клетку с двумя голубицами, это минимальная жертва по закону вот, ветхозаветному. Одежда у него такая с колокольчиками тоже вполне, шапочка такая. Вот. Но все равно в этом есть какая-то вот... Вот так короны не изображали, вот как очень интересно, вот какой-то свой у него взгляд на этого ветхозаветного, на ветхозаветный образ. Вот, сейчас покажу, это сербский художник Тодор Митрович, апостол Павел с такой очень странно повернутой головой. И у людей, которые смотрят на нее, тоже такая голову сносит, что называется. И они говорят, как это, почему, что такое? Многие останавливались около этой картины, она такая картина, икона одновременно, потому что вроде бы нимб присутствует, и апостол Павел, вот, но он явно... Автор выходит за границы вот такого канонического понимания.
Но это вот как раз соответствует, наверное, этот момент как раз откровения вот апостолу Павлу, да? И у него, что называется, как говорится, голова пошла кругом, да? Или какие-то
выражения? Ну да, 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 да.
Угу. То есть вообще все перевернулось, крышу полная метанойя.
Да, говоря таким современным языком.
Не знаю насчет крыши, но вот действительно чувствуется, что это полный переворот происходит в его душе.
Да, полный переворот. Как бы он шел в одну сторону, а теперь он перпендикулярно к этому всему стал, да?
А вот действительно, как здорово, вот просто поворот головы, и чувствуешь шок, вот этот трепет, который его охватил Павла, вот всю эту гамму чувств, да?
Да-да-да.
Когда он встретил
Христа. Интересно, что в армянских миниатюрах, древнеармянских миниатюрах, там, 10-13 века, есть такой прием, когда человек смотрит, да, ты его видишь со спины, а голова у него перевернута и повернута как бы лицом к нам. Или когда вот в том же Преображении апостолы стоят, и у них они смотрят наверх, и как бы голова у них бородой вверх. Угу. Вот. То есть это вот совсем такие, ну, все-таки армяне, они так к архаике, да, так, ну, часто близки. И вот, видимо, это где-то в архаичном сознании это было совершенно нормально. Но в современном мире, да, мы привыкли, что все-таки вот голова вот так стоит, да, там. Мы уже как-то... И вот это нас шокирует. Но это и передает тот шок, который испытал апостол Павел.
Вот здесь очень удачно, удачно. Ты прямо чувствуешь это, да, что он переживал.
Да. Вот. Ну, пойдемте дальше. Ну, вот мы вернулись к тому распятию, которое мы видели в интерьере экспозиции. Здесь мы поближе. Это очень интересный художник, питерский художник Филипп Давыдов. Вот. Очень креативный и все время что-то изобретающий, даже изобретающие техники. В одном месте, например, он сделал мозаику из битых бутылок. То есть он вот это битое стекло бутылочное, которое бывает очень разноцветным, да, бывают бутылки и зеленые, и коричневые, и синие. Вот. И он их обработал так, что они стали похожи на такие, ну, как бы гальку, да, такую, или, ну, такие камушки. И он ими выложил. Это было так красиво. Вот, казалось бы, да, современные художники, они могут использовать... Ну, самый бросовый материал, да, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, вот, какого Ахматова. И здесь вот очень удачно его повесили именно вот на, действительно, как ты сам это отметила, на вот этой обшарпанной стене, где половина из старого кирпича, половина из нового, и вот это вот распятие, где тоже все вот так вот черно-белым, минималистически сделано, и оно выглядит очень эффектно, да. То есть как бы даже, может быть, более эффектно, если бы оно висело на гладкой белой стене. Вот. Очень такой. Вот сейчас мы еще одну вещь посмотрим. Вот все на нее обращали внимание. Это очень небольшая вещь. Хотя вот глядя на нее, можно представить ее любых размеров. Вот. Во всяком случае, таких размеров, ну, где почти человеческая фигура. Но это небольшая вещь. Я не знаю, это 40 сантиметров, может быть. Вот. И Христос в темнице. Да, вот это вот тоже вроде бы традиционный сюжет, но он его решает по-новому. Он делает вот эту вот доску такую грубую, да, вот это ковчег углубление, которое всегда есть в иконе, но оно такое здесь как бы особое, и он ставит реальные железные прутья, вот какие действительно ставят там в клетках, да, или там в каких-то тюрьмах. И действительно, и вот нарисованный в иконной манере Христос, да, он оказывается реальной темницей, да, за реальной решеткой, и это очень пронзительно.
Ну да,
очень.
Это тоже очень сильный, да, такой прием воздействия, да, вот эти настоящие решетки. Я вспоминаю, в прошлой передаче мы показывали картину, где гвозди были тоже ржавые использованы. Да. Тоже очень сильное на меня впечатление произвело.
Да, вот это соединение условного и безусловного, да, дает вот этот вот очень острый эффект.
Друзья, наши зрители, слушатели, пожалуйста, делитесь своими ассоциациями, как вам вот такие приемы современные. Приближают они к вам сюжет библейский или, наоборот, может быть, шокируют, кажутся лишним? Поделитесь, пожалуйста, как вам это нравится, нет? Я, кстати, забыла, мы ведь в прошлой передаче не могли прочитать комментарии. Сейчас я хочу поблагодарить всех, кто нам писал. Это вот и Людмила, Сергей, другие тоже слушатели. Спасибо, хоть были небольшие комментарии, но были тоже приветы, были выражения эмоций. Спасибо вам, и надеемся, что сегодня вы тоже с нами. И вот сегодня мы можем читать комментарии, сегодня все у нас по-прежнему, поэтому не стесняйтесь, делитесь своими ассоциациями, своими чувствами от того, что вы видите. Пожалуйста, Ирин.
Да, хотелось бы, конечно, отклик зрителей. Любой художник, он, конечно, рассчитывает на то, что зритель как-то отреагирует на него. Вот еще одна художница, тоже из Питера, Ольга Шаламова. И вот «Вход в Иерусалим». Ну, можно сказать, что это как бы между иконой и картиной. Да, здесь и иконные принципы есть, и в то же время отход от иконы. И тоже очень интересно она решает и по цвету, и по каким-то таким приемам.
А вот скажи, пожалуйста, вот здесь такая как бы постелена, вроде бы ковер, а вроде бы это... Ну, одеяние какое-то, это что-то символизирует.
Ну да, это одежды, помните, там, постилали одежды под ноги свои. Да, ага. Вот, и в то же время она их показывает, что они становятся ковром, да, вот. Вот. То есть она немножко, чуть-чуть все как бы гипертрофирует, да, вот эти пальмовые ветви, да, они целые деревья в руках там вот этих отроков, вот. Это очень интересно. Тут, я не знаю, вот за нами, может быть, не видно, тут в воротах Иерусалима висит крестик.
Видно. Ну, мне, во всяком случае, видно на экране.
Да, казалось бы, такая странная деталь. Да, он входит ведь в Иерусалим, как бы еще, ну, не христианский, да, а иудейский. А крестик, во-первых, напоминает о том, что он идет к кресту своему, да, к Голгофскому кресту, и к тому, что, а как принимает его любой христианский город? Как? Это тоже такой вопрос и к нам. Вот такие маленькие детальчики, они всегда дают повод для размышления. Вот, и ее же вещь, которая тоже там висела, это распятие, да. Так немножко геральдически, я бы сказала, решена, так условно, вот, где Христос в центре, вот по древнему такому обычаю, потому что самые первые распятия были совсем не обнаженного Христа, а вот в так называемом колобии, вот, потому что у него было две одежды, да, вот, и была такая, ну, как бы, такое, такая гипотеза, что он в одной одежде был распят, он не был распят на обнаженном, а другую одежду, вот верхнюю одежду, как раз и делили, вот, между собой воины. Вот. И здесь вот у креста Дева Мария и Иоанн, любимый ученик. Это тоже такой интересный такой момент, да, с одной стороны, немножко что-то от романского искусства и от русской иконы, и от какой-то миниатюры. И вот как-то это все так сделано, вроде бы все понятно, но очень все равно притягательно ты рассматриваешь это, какие-то отдельные детали там тебя привлекают. Это интересный художник, интересно. Так. А вот эта работа Ольги Севастьяновой, она меня, по крайней мере, привлекла. Вроде бы тут все, ну, ничего нового, но новый материал. Это сделано на войлоке, и это не выглядит ковриком, потому что на войлоке она рисует краской, и эта краска, ну, вот как, знаете, как акварель вот на такой вот неплотной бумаге растекается, так и здесь тоже вот эффекты вот этого по-разному краска впитывает.
Но вот этот войлок, он дает ощущение какого-то тепла, атмосферу, и действительно, это же рождественская сцена, да, очень это уместно здесь.
Да-да-да, очень такая необычная вещь, и она привлекала тоже внимание, многие даже хотели потрогать, потому что написано «войлок», сначала непонятно, потом ты видишь, что это такой мягкий действительно материал. Вот. Вот материалы тоже очень по-разному, совсем, опять же, не все художники используют как бы вот классические материалы, там бумагу, холст, там дерево и так далее, да. Вот, например, да, вот очень интересно, если мы говорили там об Ольге Шаламовой, которая там между иконой и картиной, да, то здесь, можно сказать, между графикой и скульптурой еще более такие вещи далекие, да, потому что это жанр называется планшетная скульптура, то есть скульптура, которая делается вот из таких тоненьких как бы речек.
Ну, речек, да, как бы.
Да-да-да, и которые делает образ таким почти графическим, да, прозрачным. Это московский художник Сергей Некрасов. Кстати, для Теуса он известен, потому что я знаю, что несколько передач...
Да, он у нас, да, вел. Это был не витраж, это была другая передача, треугольник, но он, да, много с нами размышлял об искусстве, в том числе о современном христианском искусстве.
Да, очень думающий художник, и у него интересные вещи. Вот это... произведение называется «Покров», где мы видим, как Богородица держит вот свой покров. И тут видно, что она тень отбрасывает, да, что она прозрачная, эта работа, и она отбрасывает тень. Еще более эффектно висели его вот как раз на той стене работы, где стена была стеклянная. И вот напротив как раз это храм черниговских мучеников, И вот здесь, например, образ Троицы.
Вообще, все работы Сергея Некрасова, я вот просто помню, мы с ним об этом говорили, то есть многие, они создаются как бы, чтобы вписаться в среду, вписаться там в архитектурный там какой-то вид или в ландшафт вообще. Вот это очень тоже интересная черта искусства, да, вписаться как бы в нашу действительность. И да. Получается, что и библейский сюжет, он тоже максимально приближается вот к нашей среде, где мы живем.
Конечно. И здесь мы как бы на улицу смотрим через образ Троицы. Угу. Да? То есть как бы этот образ, он прозрачный здесь, да, но он дает нам какое-то новое очертание этой действительности. Да? Вот.
Ну и можно, да, можно поразмышлять как раз очень хорошо, что весь, кто сотворил весь мир, об этом, например, да.
Да.
Кто творец, да, всего, начало все, у кого в руках, у кого вообще, ну, все, как говорится, замыслы. В общем, очень интересное такое искусство. Мне, например, очень оно созвучно. Не знаю, вот, друзья, кому нравится, напишите, что-то у нас сегодня все молчат, может быть, кому-то нравится. А если не нравится, тоже напишите. Нет, не нравится, и все. Вот больше нравится классическое искусство. Мне кажется, важно очень оценить.
Ну, вот, давай. Мы даже можем проголосовать, сколько будет за, сколько будет против.
Ну, не знаю, сколько, но я за, я точно уже за, да. Меня оно очень так, ну, затрагивает, такое вот искусство.
Во всяком случае, оно заставляет думать, это я вам точно скажу. Оно и художник заставляет думать, потому что художник вообще он на мир смотрит немножко иначе, потому и художник, что он видит в мире то, что люди другие не видят часто. Вот, например, такая интересная вещь. Это Максим Демин. Вот так мы смотрим, и кажется, что это просто как утраченная икона или что-то такое. А на самом деле это просто дно ящика, который был обит вот этим железом, да, или как каким-то вот железным полотном. И ящик почти рассыпался, осталось только одно дно, железо сгнило, ну, поржавело, а он увидел вот в этом очертании, вот очертание, в которое нам угадывается Богоматерь с младенцем. Ну, он немножко только вот еще и бронзовой красочкой прошелся, как бы обозначая вот эти нимбы. Этого не было, конечно, на этом ящике. И вот видите, как интересно, что можно в том, что не имеет отношения никакой сакральности, вдруг увидеть вот этот священный образ.
Ну, я не знаю, вот можно ли это назвать произведением искусства? Мне кажется, это какой-то больше, ну, объект, как вот говорят, инсталляция, да?
Ну, а инсталляция – это один из жанров современного,
да,
искусства.
Ну,
конечно.
Да, конечно. Но в любом случае интересно очень, потому что как бы художник побуждает нас о чем-то вспомнить, да?
Конечно, конечно.
Вот,
увидеть даже в Бросовом, да, что-то, что может нас привести к священному.
Да, а может быть для тех, кто, ну, как сказать, подзабыл, может быть, про эти ценности, про эти вещи. Может, тоже человек станет в недоумении, будет думать, как и что, и тоже это его побудет размышлять, да, размышлять. Это важно. Вовлеченность повышается зрителя.
Конечно. Задача ведь современного художника – это как бы пробудить человека, да, пробудить. Очень часто современные люди, они живут как бы, как говорил один замечательный человек, не приходя в сознание. Живут, умирают, не приходя в сознание. Вот. И вот это вот сознание, да, человек все-таки мыслью, следовательно, существует, да, не да, cogito ergo sum, да, это, на этом стоит вся европейская цивилизация. Все-таки человек должен мыслить, человек должен как-то осознавать себя, смотреть вокруг, понимать какие-то вещи. Уже я не говорю о том, что он должен слышать голос Божий, да, или Божьи знаки увидеть. Это уже, как говорится, высший пилотаж. Но хотя бы как-то себя осознавать в этом мире. И искусство ему в этом должно помогать.
Угу.
Вот еще один такой же пример, когда художник, это уже другой художник, Ирина Затуловская, вот просто в ржавом листе, который тоже проржавел, вот в этой дырке, да, она увидела вот этот силуэт и повторила его, да, повторила уже с, как ну, в живописи, как образ оплакивания и снятия с креста.
Но я думаю, что, может, не столько повторила, просто он ей напомнил, да, вот, потому что, ну, а какого здесь... Повторение есть.
Нет, то она его повторила как силуэт.
Как силуэт, она да.
Не повторила его, конечно, но этот силуэт, он ей напомнил. Вот эта дырка, ну, казалось бы, ну, что такое? Ну, ржавый лес железа, да? Угу. Но человек смотрит, и вдруг у него возникают ассоциации, да? Угу. Вот как бы сквозь землю прорастает какой-то новый смысл. Угу. Как росток сквозь землю, вернее. Понимаете?
Вот интересно, это очень... да. Это кто это говорил? Бродский, да? Когда бы вы знали, из какого ссора?
Ахматова.
Ахматова. Растут Ахматова. Стихи, не ведая стыда. Да.
Да, вот из ссора, из бросового, из того, что ничтожно, которое уже должно вот ржавое железо, оно рассыпается в прах. И вдруг отсюда возникает, собственно, вечный сюжет, да, сюжет любви, страдания, Христа, да. Богоматери, которая с ним прощается.
А мы немножко понимаем, как мыслит художник благодаря таким произведениям. Как будто бы мы изнутри видим процесс творчества. Это тоже очень интересно.
Да, да. Современные художники, кстати, очень часто не скрывают вот этой кухни своей. Да? Вот если классические художники, они как бы старались все сделать совершенно, и... Там, ты смотришь там, на кого-нибудь Рафаэля и думаешь, как же это сделано? Это непонятно, как сделано, да? Вот ни одного мазочка, все вот прям приглажено. Как же это вообще это возможно? Ну, вот. То здесь наоборот. Художник показывает, как это сделано. Угу. И он как бы в сотворчестве как бы, ну, ждет сотворчества и от самого зрителя. Вот.
А какое может быть сотворчество зрителя?
Ну, во-первых, он призывает его смотреть так же. Да?
На мир, есть, на мир вообще, да?
На мир, да. Mm-hmm. Вот, потому что если я увидел в этом вот такое, то и вы можете увидеть. То есть любая вещь может стать предметом для разговора о священном, да, mm-hmm. о высоком.
О Боге, да.
О Боге, конечно.
Да, ну, это интересный подход. Интересно.
Это же выброшено на помойку, да? А на самом деле нет. Из всего Бог ведь и из праха.
Ну, единственное, может быть, что-то только да. Те, кто ценит вот именно красоту изображения, скажут, ну что это такое, ржавый лист какой-то?
Ну, в ржавом листе тоже может быть красота, потому что красота, конечно, эстетические предпочтения менялись от эпохи к эпохе. Даже мы видим это по моде, да, или по... типажу там людей, да. Я когда в свое время приводил там детей в Третьяковку, я им рассказывал, там, вот перед вами там первая красавица там 18 века. Они говорят, ой, что это она такая толстая? Потому что тогда пышные люди были, да, а у нас сейчас наоборот, девушки красивые, это те, которые тоненькие и так далее. Uh-huh. Вот. То есть дети ведь непосредственно выражают вот это свое, да, ой, она толстая. Ну да, тогда считалось наоборот, что худая, некрасивая, а толстая. Uh-huh. Такая пышечка, она красива. То есть, конечно, меняются предпочтения какие-то эстетические, но красота, вот как вот более глубокая категория, она может быть увидена даже в некрасивом. Угу. Вот красота, вот, понимаете, ну, даже вот здесь, если просто взять этот лист, да, он тоже может восприниматься красивым, потому что в нем есть какие-то колористические вещи, да, вот мы берем там какой-нибудь, я не знаю, там, лист упавшей с ветки, да, ну, казалось бы, он тоже уже такой, уже умирающий, да, но мы смотрим цвет, нас может привлечь там форма его и так далее. То есть красота – это более глубокая категория, чем просто вот красиво-некрасиво, да, красивость. Mm-hmm. Поэтому здесь красота, она вот в другом. Я не считаю, что, например, Затуловская некрасиво нарисовала. Очень красиво. Mm-hmm. Мне кажется, красиво.
Ну вот здесь, наверное, тоже, о чем мы говорили, что художник хочет вот своим этим минимализмом передать нам смысл, главное, да, чтобы не у нас не возникало вот это, а это я где-то видел, а это похоже на то или на это, а вот как бы хочет этот смысл обновить для нас.
Да, именно, потому что он не ищет тут такой красоты гламурной, да, такой вот внешней, а он ищет красоту смысла, вот так, да.
Прекрасно, идем дальше.
Вот еще такой один пример тоже. Это Ольга Шумова. Называется «Прости им, отец не знает, что они творят». Ну, собственно, это слова, которые Господь сказал на кресте, да? И здесь тоже вот такой минимализм. Во-первых, очень многие художники вообще сегодня к каллиграфии обращаются, к тексту. Во многих произведениях много текста. Иногда само произведение все на тексте построено. И здесь тоже. Просто вот две планочки, да, золотая и деревянная, и между ними вот эта вот надпись. И мы считываем крест, да, а крест – это символ Христа. Сверху слава, внизу вот это грубое дерево, к которому он был приколочен. Это все очень говорящие вещи, да. И такая фон в виде такой грубой какой-то вот такой бетонной стены, да, и все это очень работает, и все это очень, ну, эта работа тоже очень привлекала на выставке, там две работы были с шрифтом, я показываю эту, потому что она более выразительная, вот этой художницы, вот, мне кажется, это очень интересно, и ведь на надпись написана так, как будто это кровью, да, как будто вот эти вот длинные палочки от букв, это как будто стекающая кровь. То есть здесь все говорит о распятии.
Ирина, нам надо немножко побыстрее идти, потому что мы можем не успеть самые такие яркие работы.
Да-да-да. Ну вот одну работу хочу показать. Это стрит-арт. Стрит-арт сегодня очень модный, когда на фасадах домов или на там каких-то заборах возникают картины. Вот в Петербурге художник Александр Цыплаков. Вот он сделал несколько таких вариантов на тему Ксении Петербургской. Вот. А вот интересная вещь, да, очень интересная, где есть, так сказать, реакция произведения на приближение зрителя. Вот сначала человек подходит и видит в этой раме просто вот железный лист, который вот пересечен разными вот такими черными и белыми штуками. Он не понимает, что это такое. Он подходит, чтобы рассмотреть, может быть, там что-то. И вдруг этот ангел загорается, и вот освещенный вот силуэт ангела. То есть вот эта вот реакция произведения на... уже не реакция зрителя на произведение, а произведение, реакция произведения на зрителя.
А знаешь, мне что это напоминает? Это как бы... ведь в Евангелии тоже Иисус не раз говорит, что по вере вашей да будет вам. Вот ты веровал, и тебе дано было. То есть от твоего движения что-то возникает, чудо рождается от твоего желания, да? То есть очень важен твой ответ, твое движение. И вот это как раз очень, мне кажется, хорошо демонстрирует эта работа.
Да, вот она тоже всех привлекала, все так, когда увидели этот эффект, они отходили, он гас, снова подходили, он возникал. Вот этот вот светящийся силуэт, очень интересно. Вот тоже работа со светом. Это художница Татьяна Баданина, у нее две вещи там было, я обе их покажу. Вот это «Лестница в небо» или «Райская лестница», как хотите. Это из пластика сделана лестница, ступени, которые обозначены добродетелями. Вот справедливость, любовь, терпение, умеренность и так далее. Да, там вера, надежда. Такая лестница подсвеченная. И чем выше, тем свет этот больше. Вот это, ну, тоже такая как бы, ну, простая идея, но...
Но это библейский ведь образ, да, лестница Иакова, да, вот Иисус говорил, вы будете видеть ангелов восходящих и нисходящих, вот эта тема как раз очень библейская.
Да-да, и вот она так современными средствами подана, вот. И вот ее работа тоже называется «Двери рая». Это такие железные металлические панели, сквозь который проникает очень сильный свет, густой, ярчайший. Вот двери рая. И что мы здесь имеем? Мы как бы оказываемся, да, перед действительно какими-то вратами или дверями, да. Вот здесь вот у левого просто одна щелочка, да, а у правого уже створка двери немножко приоткрыта, да, а центральные вообще, так сказать, такие двери, сквозь которые просто вот брызжет свет, кажется, сейчас они вот прям настежь распахнутся. То есть зритель оказывается в положении человека, который из полутемного пространства, потому что, несмотря на то, что на выставке было достаточно большое освещение, но когда к этому произведению подходишь, то кажется, что ты находишься в полумраке, потому что за этими дверями действительно настолько сильный брыжущий свет, ну, просто вот нестерпимо даже это сияние. Ну, правильно, так и есть, рай или небесный Иерусалим – это свет, Христос – это свет, а мы еще только у врат этого царства, да? Но мы видим уже этот свет, и он нас призывает. Мне кажется, тоже интересный такой ход художницы Татьяны Баданиной.
Да. Знаешь, я о чем подумала? Да, кстати, это надо просто сказать, что это такие железные конструкции. Вот даже видно, они в розетке включены, да, чтобы, ну, вдруг да. Кто-то не понимает, что это по фактуре такое. Но вот знаешь, какая мне пришла мысль, что вообще, наверное, нельзя сравнивать искусство классическое, искусство современное, потому что, ну, действительно, кому-то может не хватать вот этой красочности, красивости, в хорошем смысле слова красивости, да, красоты, да, такой вот изобразительной. Но это как будто что-то совершенно другое. Вот особенно если мы говорим о таких вот вещах, когда как инсталляции уже, да, эти работы.
Ну да.
Это просто что-то совершенно другое, и не надо, ну, как бы отрицать одно и говорить, нет, вот то лучше. То привычнее, ближе, и то как-то более, ну, мне кажется, больше утешает, что ли, успокаивает, а это больше будоражит, да, больше как бы тебя выводит из состояния спокойствия, скажем так.
Ну, конечно, хотя, смотря что считать успокоением, когда мы смотрим на Босха, то там вряд ли...
Ну да, 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 я говорю, успокоить. Такое, ну, классическое имею в виду, средневековье там...
Средневековье тоже очень много всяких.
Разное тоже, да, опять не так.
Нет, точно разное.
Разное, да.
Может и успокаивать, и нести утешение, да, и даже исцеление, вот, ну, во всяком случае, какое-то ментальное, психическое. Вот. А может, наоборот. Ведь люди, например, некоторые вообще, почему вот нападали на картины, да, резали картины там, потому что настолько это действовало на людей, ну, помните, да, как разрезал маньяка, там, не маньяк, но просто человек, который психически нездоровый, там, картину Репина Иван Грозный, сын воевал.
Ну, да, но сейчас мы все-таки говорим о христианском искусстве, я надеюсь, что оно ни в каких своих, так сказать, выражениях такого эффекта не производит, потому что тогда это были бы, ну, недобрые плоды, да?
Это, конечно, нет. Христианское искусство и не должно как бы в эту сторону вести, но оно может шокировать, я хочу сказать. Оно может удивлять, оно может казаться непривычным, но тем самым оно заставляет человека думать.
Да, будоражит его как бы, можно так сказать?
Да,
вырывает его из...
Реальной, его спокойной действительности.
Да, из привычного, из сферы привычного вырывает его.
Да.
Ну вот, да, вот как-то так. Ну что ж.
Ну, кстати, надо сказать, что те вещи, к которым мы уже привыкли, они очень шокировали. Например, Николай Ге, ну он просто был скандалом для своего времени, когда он рисовал Христа не благостного, а вот такого... не было ни вида, ни величия.
Да. Ну что ж, замечательно, что мы сегодня увидели такие разные работы. И, можно сказать, увидели такой спектр современного искусства христианского. Ирина, спасибо огромное за рассказ, за воспоминания вот об этой выставке, которая была действительно очень интересной. И сегодня на этом мы с вами прощаемся и ждем вас в следующую пятницу. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.